Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владислав Владиславович Воротников, доцент МИМО, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, на европейском треке сейчас очень интересно, бурно. Впрочем, уже давно интересно и давно бурно, но вот последние выборы внесли, конечно, оживление в политическую картину, и много ожидаемых и неожидаемых событий произошло в Европе. Ну, начнем по порядку, потому что вопросов много. И первый мой вопрос очень распространенный: как вы думаете, долго ли просуществует Европейский Союз в том виде, в котором он сейчас есть? Какой сценарий, на ваш взгляд, при этом благоприятно сказался бы на России?
На мой взгляд, Европейскому Союзу уготована долгая жизнь. Сейчас в научном сообществе и, в общем, среди практиков распространен такой термин «стрессоустойчивость Европейского Союза». И, конечно, Европейский Союз прошел большую историю, переживал много кризисов. Сейчас кризис, возможно, один из самых серьезных. Но, тем не менее, я уверен, что в том числе элиты Европейского Союза, стран Европейского Союза, финансовые элиты, заинтересованы в его существовании. И достаточно посмотреть на карту Европы, чтобы вспомнить, какие претерпевала она изменения на протяжении, в том числе, 20 века. В силу своей специфики, своих научных интересов я занимаюсь Восточной Европой. Ну, достаточно представить, что случится в Восточной Европе, если, не дай бог, скажу именно так, не дай бог, Европейский Союз перестанет существовать. В общем, мы...
То есть ощущение того, что альтернативой может быть Союзу Европейскому только катастрофа, да? Оно как бы заставляет всем хотя бы чувство самосохранения придумывать какие-то компромиссы, ну, решать какие-то вопросы. Вы считаете, что конструкция Европейского Союза, пакт, на котором мы основываем, это достаточный фундамент для того, чтобы удержать вот эти силы центробежные?
Я в этом уверен. Я уверен скорее даже в том, что общая идеология создания Европейского Союза, вот то, что называется европейскими ценностями, как бы мы к ним ни относились, там есть много с чем можно спорить. Да. И с такой ценностью, как демократия, разные отношения есть к демократии. Как мы знаем, теперь есть нелиберальные демократии в Европейском Союзе в виде Венгрии и Польши.
Вот эти вот ценности... Ну, это по оценкам Брюсселя, конечно.
Но тем не менее, термины появляются разные. Эти термины, естественно, в научной среде, среди практиков, они распространяются. И, в общем, они так или иначе определяют отношение к процессам происходящим.
Ну, кстати, я должен сказать, что вот недавнее заявление президента Владимира Владимировича Путина, как раз отвечающего на вопрос, нужна ли нам такая слабая Европа, раздробленная Европа, расползающаяся Европа. То интересно, он сказал, во-первых, он сказал, что идея о том, что Россия Европа разваливающаяся, интересна, и это в ее интересах, он назвал это мифом, цитирую, зачем нам это? Мы держим примерно 40% наших золотовалютных резервов в евро. Евросоюз наш главный экономический партнер. Зачем нам, чтобы там были потрясения? Это не имеет смысла. Ну, кстати, до этого неоднократно об этом говорил и министр иностранных дел Лавров. То есть вот позиция России вот такая, да, что мы не злорадствуем по поводу того, что происходит сейчас в Европе, но, тем не менее, конечно, озабоченности существуют, правда ведь?
Конечно, да.
Вот какие главные вызовы сейчас перед Брюсселем, не только перед Брюсселем, да, если брать... идею Европы нации, тем не менее, да, сторонников сейчас немало у этой идеи. Ну, вообще, вот вы как вы считаете, перед какими основными вызовами стоит сейчас Европа?
Я все-таки считаю, что Европа движется к Европе регионов все равно, потому что финансовые, экономические
процессы... То есть интеграция победит, понятно.
Да, они таковы, что в этом многие заинтересованы. Вызовы, ну, здесь, на мой взгляд, все довольно просто, и, в принципе, ряд вызовов лежит на поверхности. Это, конечно, иммиграционный кризис. Это, конечно, нестабильность в финансовой сфере, продолжающаяся, растущий долг. Это, конечно, Brexit. Судьба Брексита до сих пор, в общем-то, непонятна, на мой взгляд, потому что вероятность того, что он не случится, она чуть-чуть, но вырастает. Если все-таки он случится, это будет, конечно, большим ударом, хотя, в принципе, если смотреть на оценки будущего Евросоюза и Британии, то их можно охарактеризовать понятием неопределенность. На самом деле, это единственная такая устойчивая формулировка, которая встречается во всех выступлениях, во всех докладах. Никто точно не знает, что будет, но, тем не менее, оценки таковы, что за год ситуация стабилизируется. Но, тем не менее, если Brexit состоится, очевидно, что И институты ЕС, и баланс внутри ЕС, конечно, претерпят определенные изменения. В первую очередь, баланс, связанный с тем, кто же все-таки в Европейском Союзе будет играть первую, кто вторую скрипку и так далее. То есть, какова будет иерархия основных политических игроков в Европейском Союзе, если это случится? Ну, пока вероятность, что это случится, конечно, выше, чем если не случится.
В последнее время ведущая европейская печать много пишет о кризисе в Италии, говорит о том, что если Италию действительно постигнет и накроет волна этого кризиса, а мы знаем, что долг Италии превышает уже 133% от ее ВВП, что, кстати, абсолютно не укладывается в европейский пакт, там норма только 60%, и дефицит бюджета тоже уже превышает отметку в 3%, допустимый по тому же пакту. Учитывая взаимосвязанность финансов Италии с крупнейшими банками и институтами Европы, финансовыми, да и производственными, выводы делаются такие, что потрясение это будет посильнее Брекзита и будет не только ударом, который будет принесен по Европе, европейской экономике, но и вообще по мировой финансовой системе. Вы с такими оценками согласны?
Да, согласен. Думаю, что и в Европейском Союзе многие с этим согласны. Достаточно посмотреть на то, какие разговоры, какая дискуссия идет вокруг нового бюджета, ну, вот так называемые финансовые инициативы на предстоящие годы. Очевидно, что есть понимание, что южноевропейские страны – это страны, которые в первую очередь надо поддержать, сохранить эту поддержку. То есть, если мы сравниваем с той же Восточной Европой, многие программы будут сокращены. Если мы берем Южную Европу, в планах в основном оставить программы поддержки. Я думаю, что не в последнюю очередь, вот как раз из-за того, что вы сказали.
Вопрос члена нашего экспертного пула Антона Пантюхина. Прошло ровно 15 лет с момента, когда Латвия, Эстония, Литва, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Мальта и Кипр стали полноправными странами-членами Европейского Союза. Как вы считаете, жизнь в этих странах улучшилась и выиграл ли бизнес от вступления этих стран в ЕС?
Ну, здесь, конечно, две категории, два таких сложных вопроса смешаны. Если мы посмотрим на жителей, ну, в общем, здесь, конечно, тоже объединены немножко разные регионы, здесь Мальта и Кипр и Восточная Европа. Все-таки, если смотреть на Восточную Европу, то с точки зрения макроэкономических показателей, в общем, все там относительно неплохо. Если смотреть на настроение населения, то, как ни странно, тоже все неплохо. Хотя здесь разные измерения могут быть у ответа на этот вопрос. То есть, если мы посмотрим на опросы Евробарометра, которые, в общем, проводятся два раза в год и которые показывают общее настроение жителей региона, то мы увидим, что в качестве основных достижений Европейского Союза люди отмечают возможность выезда, то есть свободу передвижения. И если мы посмотрим на статистику миграции по большинству этих стран, ну, может быть, кроме Чехии и отчасти Словакии, то мы увидим, что количество граждан, количество жителей этих стран, которое за последние 15 лет уехало, значительно. Конечно, если для Польши с ее почти 40-миллионным населением выезд 2 миллионов человек – это не очень много, то если мы взглянем на Венгрию, ну, здесь эти страны не упомянуты, вступили чуть позже на Румынию и Болгарию, ну, понятно, что ситуация там похожая, мы увидим, что значительная часть населения уехала. Если мы посмотрим на Прибалтику, где, так сказать, в Литве из населения чуть больше 3 миллионов на момент вступления, где-то 3,3 миллиона, 3,4, уехало только по официальной статистике 600 тысяч, а по неофициальной там до миллиона. Ну, в общем, ответы напрашиваются сами по себе. Другой вопрос, что, приезжая в эти страны, можно услышать совершенно разные оценки, то есть, конечно, кто-то говорит, что да, вот в советские годы было лучше, но кто-то говорит и обратное, что мы довольны тем, что мы можем
разные уехать. Мнения, да,
да, мы довольны, видимо, тем, что мы можем
детей. В соответствии с тем, как сложилась судьба, да, и жизнь
абсолютно, после
отделения. Да,
но в целом ощущение, что люди довольны. То есть вот социальный срез, в целом ощущение, несмотря на все вот эти минусы, на ухудшение, может быть, отчасти качества жизни населения, на, в общем, такую социальную нестабильность, которая во многом, такую потенциальную социальную нестабильность, которая гасится как раз миграцией, тем не менее настроение позитивный.
Ну, еще один вопрос от экспертов наших такого рода напоминает нам о том, что не так давно новый президент Литвы в одном из интервью сказал, что я бы хотел быть дипломатичным и использовать такой лексикон в разговоре с Россией, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше. Все мы понимаем, о чем идет речь. И сразу же сам себя опровергает. Он заявил, что отношения Литвы с Россией в корне не изменятся до тех пор, пока ситуация с Украиной будет похожа на нынешнюю. К Кстати, он расценивает действия России на Украине, конечно, как агрессию против соседнего государства. Но что, действительно это заявление насчет лексикона, это только такая как бы формальность? Или все-таки действительно Литва, мы потом поговорим про другие прибалтийские страны, хочет каких-то изменений в отношении с Россией, помимо смены лексики?
Вопрос непростой, потому что вообще наши отношения с этими странами очень непростые, и их отношения с нами непростые. Есть хорошо известное понятие евроатлантической солидарности, и, естественно, руководители этих стран, лидеры этих стран, ну, в данном случае мы говорим о Гитанасе Науседе, они не могут выходить за вот эти красные рамки, за некие линии, которые очерчены евроатлантической солидарностью. Более того, так сказать, есть доктринальные документы. Естественно, за пределы этих доктринальных документов, где, в общем, Россия пока в основном, конечно, завуалирована, обозначена как агрессор, давно уже обозначена, еще до украинских событий это все было записано, как потенциальный агрессор, в том числе в отношении Литвы. Конечно, значит, Науседа не может выйти вот за эти пределы. Но, тем не менее, сам по себе факт подобного заявления, он, в общем-то, позитивен. Конечно, мы посмотрим на то, какова будет реальная политика. Реальная политика такова, что даже когда у нас еще не было украинского прецедента, то есть до этих событий, когда только пришла Даля Грибаускайте и тоже говорила о необходимости перезагрузки, много слов было сказано, а к чему привело практически, мы прекрасно знаем. Другой вопрос, что, конечно, господин Науседа, представитель немножко другой среды, то есть он скорее не политик, он скорее аналитик и, не скажу ученый, но, по крайней мере, аналитик. В любом случае, что называется, нейроны по-другому работают у человека. То есть он прагматик, он человек, который видит через другую оптику и политику, и экономику. И, скорее всего, в его президентстве акцент будет сделан как раз на экономических вопросах. Поэтому, в принципе, подобное заявление, оно логично, с учетом всех проблем экономических, которые стоят перед Литвой.
Ну вот вы как раз, упомянув то, что он прагматик, как бы предварили мой вопрос. А что осталось еще в чисто экономической, прагматической сфере, так скажем, да, отношений между Россией и Литвой? Какие области, которые можно было бы развивать, которые можно было бы взаимно инвестировать и так далее?
Вопрос также непростой, как и все вопросы, связанные с Прибалтикой.
Не, потенциально. Вот скажем, да. Ну, вы же анализируете в Институте,
да, конечно,
Европы.
Конечно.
Вот что есть такой потенциал, в этих областях можно было найти точки сотрудничества, соприкосновения какого-то.
Для начала стоит сказать, что Россия до сих пор и на протяжении всех постсоветских лет, даже после закрытия известной Игналинской атомной электростанции, сохраняет первое место по импорту и по экспорту. Так сказать, там есть определенная динамика, конечно, Россия немножко откатывается, но, тем не менее, Россия из всех стран, с кем, так сказать, Литва имеет торговые отношения, экономические отношения, Россия сохраняет первую позицию. Если говорить о перспективных отраслях, то, конечно, мы знаем, так сказать, все сложности, с которыми сталкивается российская экономика, ее экспорт, и, в общем, эти сложности, конечно, в торговле с любой страной проявляются. Но, тем не менее, в последние годы в Литве развиваются довольно интересные, так сказать, отрасли. Инновационные – это IT-бизнес, это лазерные технологии, Литва действительно достигла успеха в этой сфере. В принципе, агротехнологии довольно неплохо развиты в Литве, несмотря на все те ограничения, которые были поставлены перед Литвой после 2004 года. Безусловно, это транзитная отрасль, ну, которая составляет, в общем, основу, конечно, наших отношений до сих пор. Взаимозависимость. Понятно, что у Литвы зависимость больше от России в данном случае, чем у России от Литвы. Но, тем не менее, эти отрасли, они, конечно, имеют потенциал для развития и возможность создания неких общих площадок, проведения форумов, которые всегда позитивно сказываются на бизнес-активности, она, конечно, присутствует. Другой вопрос в политической воле. Проблема в том, что в Литве, вне зависимости от заявлений президента, атмосфера такова, что любое сотрудничество с Россией, оно уже изначально воспринимается через призму
угрозы. Ну, это воспринимается политической частью политической элиты достаточно агрессивной, или вообще это в народе развито?
В народе это в меньшей степени развито, но поскольку восприятие политической элиты очень часто и очень легко транслируется
через СМИ,
через медиа, и приводит к большим скандалам, хотя повод может быть совсем маленький. Но, тем не менее, появление России, российских инвесторов, российского фактора, оно тут же может раздуться до каких-то, что называется, раздуть из мухи слона. И это, к сожалению, за последние годы наблюдалось неоднократно.
Ну вот возьмем такую сферу, как сельское хозяйство. Понятно, что на все эти потенциальные, возможные какие-то связи, интересы накладываются санкции, да, с двух сторон. Тем не менее, мы помним, да, сельское хозяйство Литвы преуспевало еще и в советское время, и продукты молочные особенно пользовались, сыр. Там, мы до сих пор идем в свой магазин, читаем литовский сыр, но он уже не производится в Литве.
Поблизости производится.
Да, где-то там рядом, может, в Калининградской области, да. Так вот, у меня вопрос такого рода, а все-таки, тем не менее, вы сказали, технологии агротехнического комплекса – это нечто другое. Это может быть не какая-то конкретная продукция, да, конечная, а какие-то технологии. И вы считаете, что в этой области какое-то сотрудничество возможно?
Теоретически возможно все. Вопрос в политической воле.
Ну, понятно.
Ответ простой.
Ну, спасибо. Хорошо. Вот вопрос, мы возвращаемся к теме интеграции в Европе и проблем интеграции Европейского Союза. Владислав Гулевич, экспертный по нашей программе. Ваш прогноз, насколько велики перспективы того, что Венгрия и другие страны ЕС с евроскептическими правительствами, что им удастся продолжать ту политику, которую они придерживаются сейчас, сопротивляясь давлению Берлина и Парижа, ну, добавлю от себя и Брюсселя, конечно.
Интересный вопрос, конечно, на сегодняшний день не имеет конкретного ответа, но, на мой взгляд, и, наверное, выборы в Европарламент это показывают, что евроскептические настроения, пусть эти партии находятся у власти, мы, в принципе, знаем, что происходит у Брюсселя и у Вашингтона, кстати, тоже в отношениях с Польшей и Венгрией, тем не менее, последние выборы показали, что, в общем-то, евроскептические отношения не настолько сильны, ну, на уровне Европейского Союза, и поэтому мне кажется, что перспективы вот сохранения этой позиции, этого такого своеобразного афронта Брюсселю, они будут очень тесно связаны с финансовой составляющей, с тем, насколько те проекты, которые предлагают эти страны, найдут поддержку в условиях подготовки нового бюджета. Я думаю, что все будет очень просто.
Понятно. Вот, кстати, о выборах. Интересное замечание сделала газета «Le Monde». Обозреватель господин Кауфман пишет, ну, известный Кауфман всем, да. «Редко европейцы, пишут он, проявляли такую сплоченность. Избиратели Евросоюза напрасно старались голосовать по национальным критериям. В урны для голосования они бросали один и тот же месседж, одно и то же послание. Недоверие к основным традиционным партиям и непреодолимого желания обновления». О чем здесь идет речь? Вы, во-первых, согласны с такой оценкой. Если обновление, то как бы вы это обновление охарактеризовали? А что, собственно, нового хотят европейцы?
Обновление? Ну, я начну с такого, может быть, теоретического понятия, очень интересного, которое мне уже, так сказать, еще со студенческих времен показалось очень интересным. Все мы знаем, значит, общие характеристики, федерация, конфедерации, ну и разговор о том, что же все-таки из себя представляет Евросоюз, там, где больше полномочий, у Брюсселя или национальных правительств. Но есть еще очень хороший термин – консоциация. Суть его, если коротко, в том, что есть некие элиты, которые договорились, и путем вот этого консенсуса было достигнуто решение о развитии европейского проекта. При этом население, в общем, лишено возможности участвовать в этих общеевропейских процессах, влиять на общеевропейские процессы, и появилось понятие демократического дефицита в связи с этим. И если мы посмотрим на все те же опросы Евробарометра, которые ежегодные, два раза в год, которые, в общем, снимают эти настроения с населения, то мы увидим, что в первую очередь в странах Восточной Европы настроение вот этого демократического дефицита, а проще говоря, того, что твой голос не учитывается на уровне институтов, он, конечно, гораздо выше, чем в старых странах. В первую очередь в странах-основателях, в североевропейских странах, ну, в тех, которые, естественно, входят в Европейский Союз. Проще говоря, чем страна лучше живет, чем там более развиты демократические институты, тем более она ощущает свое место, свою роль в европейских процессах. Одновременно с этим люди, конечно, хотят перемен. То есть они хотят перемен везде, они хотят.
Каких?
И во Франции.
Вот каких, что?
Одна из основных, наверное, вещей, которые, в общем-то, давно уже, наверное, хотят европейцы, это, может быть, усиление роли Европейского парламента, который, в общем, представляет собой что-то такое не совсем
понятное. Больше демократии, получается.
Да, то есть, в общем, люди хотят больше демократии. Интересно, кстати, что в 2018 году в конце впервые в среднем по ЕС большая часть населения, большая часть опрошенных позитивно оценили деятельность ЕС. Обычно эта цифра была чуть меньше половины. То есть люди видят некие изменения, но люди хотят больше изменений. Ну, проще говоря, больше демократии. И, возможно, люди хотят больше управляемости в контексте вот этих кризисов новых, с которыми сталкиваются, которые видят, ну, проблемы миграции, ее, конечно, видят все, достаточно приехать. Ну, как международники мы знаем, что сейчас и на улицах Германии, на улицах Франции, как изменилась религиозная, конфессиональная, этническая, расовая структура населения Европейского Союза. То есть думаю, что люди хотят большей предсказуемости просто. И в этой связи они хотят, с одной стороны, больше демократии в надежде, что их голос будет услышан, и они повлияют. С другой стороны, больше управляемости и, конечно, подотчетности тех людей, которые принимают решения.
Мне иногда кажется, что происходит некоторая подмена понятий, когда мы говорим о евроскептицизме. Мы иногда считаем, что евроскептики это те, которые вообще против Евросоюза как интеграционной модели. А на самом деле среди них очень много людей, которые являются скептиками и противниками брюссельской политики, такого жесткого достаточно прямолинейного администрирования, причем в тех сферах, которых, ну, как говорил у нас один вождь известный, не сметь командовать, да, какими-то такими внутренними уже делами и национальными, как там развитие сельского хозяйства, как в свое время при Советском Союзе сажать там в этом регионе помидоры или не сажать, превращать Словакию в цеха сборочные и разрушать там их небольшую, но интересную экономику. Ну, то есть, вот такая уравниловка. Но это еще не означает, на мой взгляд, а может быть, я не прав, и поправите меня, это еще не означает, собственно, евроскептицизм. Это разочарование в институциональных способностях Брюсселя осуществлять идею европейской интеграции. Как вам кажется?
Наверное, я с вами соглашусь, особенно в той части, что в евроскептиках, ну, как и в популистах, ходят у нас-то сейчас чуть ли не половина Европы. То есть те левые
если
популисты,
не больше, да.
Те правые популисты, те евроскептики. Вроде, если копнуть программы партий совершенно разного толка, везде что-то такое найдется евроскептическое. В любом случае, кто-то не согласен с чем-то из того, что мы называем европейскими ценностями, и мы их, так сказать, немножко огульно всех приписываем к евроскептикам. Но, опять же, выборы в Европарламент показали, что евроскептики имеют свою нишу, которая, да, чуть-чуть, так сказать, ниша расширилась, но эта ниша, по сути, маловлиятельная. Их голос, да, действительно, он слышен, действительно, это интересный голос, действительно, это альтернативный голос, и он должен быть услышан. Ну, в любой, так сказать, политической системе такие партии есть. Но, на мой взгляд, все-таки евроскептики в таком, ну, вот классическо-радикальном понимании, это скорее маргинальная все-таки сила, то есть люди, которые выступают против ЕС, как исторического, как цивилизационного проекта. Пусть там этот цивилизационный проект сильно изменился. Непонятно, где у нас христианские ценности в этом проекте, но это уже другая совершенно тема. Понятно, что европейский проект там, 50-х годов, 80-х, 90-х и 10-х годов нашего века – это, естественно, совершенно разные вещи.
У нас осталось 3 минуты. Я хотел бы вот ознакомиться с одним вопросом от Александра Моисеева. В связи с антироссийским высказыванием исполняющего главы МИД Испании Жозепа Борелли, он в интервью газете одной из испанских, достаточно крупных, назвал нашу страну старым врагом, угрожающим Европе. Послу было выражено недоумение и сожаление, когда его вызвали наш российский МИД. Вот как вы считаете, с чем связана такая позиция главы МИД, в общем-то, ну, не самой враждебной нам страны в Европе, насколько я понимаю?
Я бы это связал все с той же евроатлантической солидарностью, потому что, в принципе, от каждой страны, которую, ну, мы считаем дружественной нам, или которая действительно, так сказать, более или менее занимает такую прагматичную позицию, могут прозвучать подобные тезисы. В общем-то, глава МИД Испании по большому счету, ну, дальше не пошел, в ключе таких вот антироссийских радикалов, которые тоже в Европейском Союзе встречаются. То есть, ну, он, так сказать, закрепил свою позицию в том ключе, который мы и так хорошо с вами знаем, связанный с украинским кризисом и всеми теми вещами, которые в последние годы определяют наши отношения с Евросоюзом. Я думаю, что придавать большого значения этим словам не стоит. С Испанией у нас действительно хорошие отношения, ну, относительно хорошие, насколько это возможно, с учетом нашей расстояния большого между нашими странами. Понятно, что интересов у нас совместных не так много, экономических связей не настолько развиты, как с той же Германией. Но, тем не менее, я бы не придавал большого значения этим словам. Понятно, что, так сказать, формальная реакция последовала, формальная реакция была, безусловно, правильной. Но, повторюсь, это не страшно.
Ну, вообще странно, на самом деле, старым врагом, что имел в виду. Я вот пытаюсь вспомнить исторические эпохи, да, ну, во времена Наполеона, кстати, Испания больше всего сопротивлялась и дольше всего, да, нашествию Наполеона, хотя испанские части участвовали в походе на Москву, тем не менее, это было из-под палки, и многие из них дезертировали, а дальше я даже не знаю, Франко, Франц, ну, не знаю, чем руководствовался господин Боррель, ну,
оставим. Блоковым мышлением.
Блоковое мышление. Да. Кстати, об этом блоковом мышлении мы поговорим через неделю с вами. Спасибо. Напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владислав Владиславович Воротников, доцент МИМО, известного института нашего МИДовского, ну и он же одновременно ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Спасибо большое за интересные ответы и до встречи.
Спасибо вам.
Вы слушаете программу «Визави с миром».